Программа Марины Королевой и Тихона Дзитко. Поехали! Программа о людях, которые перемещаются по миру. Программа выходит при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
22 часа 11 минут в Москве. Всем добрый вечер. Действительно, Марина Королева в студии. Тихон Дзитко, редактор нашей программы. И вы его сегодня еще услышите. Вот будем решать сегодня, поехать нам или не поехать в Москву или из Москвы. Где лучше жить в России? Так звучит тема нашей сегодняшней программы. И наши гости — Жанна Заянчковская, директор по науке Центра миграционных исследований. Жанна Антоновна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, вы ведь тоже когда-то приехали в Москву, правда же?
Да? Очень давно.
Откуда?
Из Украины, из города Полтавы. Приехала в Москву учиться, в Московский университет.
Ну и так вот и задержались? Сразу после учебы?
Нет, после университета я поехала в Сибирь по распределению с мужем. И там 6 лет работала.
А потом снова вернулись сюда?
Да.
Ну, вы мне сказали, да, сказали уже, что Москва — это фактически ваш родной город. Но вот смотрите, как получилось, что вы у нас как бы побыли и внутренним мигрантом, и внешним мигрантом, да? То есть сначала приехали с Украины, хотя тогда это была одна страна, то есть все равно были внутренним мигрантом. Ну вот я надеюсь, что мы сегодня о внутренней миграции это в основном и поговорим, как у нас люди перемещаются из Москвы в Москву, где они чувствуют себя лучше, спокойнее, где им лучше работается. Но начнем мы все-таки с самого главного, с новостей миграции. Их представляет Марина Максимова.
Новости миграции.
Дмитрий Медведев требует оптимизировать и сбалансировать миграционные процессы в России, исходя из интересов российских граждан. Президент говорил об этом в ежегодном послании Федеральному собранию. По его мнению, необходимо создать реальные условия для повышения мобильности россиян в пределах страны. Это системный способ перераспределения трудовых ресурсов. Медведев отметил, что в Россию продолжает прибывать поток мигрантов, особенно из стран СНГ. Многие из них стремятся получить российское гражданство. В целом, это позитивный процесс. Однако получение гражданства должно стать доказательством их успешной интеграции в жизнь нашего общества, добавил президент. По его словам, межнациональный мир – одна из главных ценностей. В то же время сохраняются проблемы, способные обострять межэтнические и межконфессиональные отношения, считает глава государства. Среди этих проблем он называет, в частности, безработицу и нелегальную миграцию. В Санкт-Петербурге без работы в ближайшее время могут остаться около 40 тысяч гастарбайтеров. Этого не исключили в законодательном собрании города. Руководители строительных компаний заявляют, что уже ощущают явные признаки кризиса, связанные с наступлением спада в строительстве. Объекты высокой стадии готовности обещают достроить, однако новое строительство будет заморожено. В связи с этим ситуация на рынке труда становится тревожной, работники будут увольняться. Федерация профсоюзов Петербурга и Ленобласти предлагает в следующем году уменьшить квоту для иностранных рабочих. Сейчас она запланирована в количестве 230 тысяч. Предложено также создать ассоциацию по северо-западу, где будут обсуждаться проблемы гастарбайтеров. А вот профсоюзы Свердловской области уже предложили помощь тем мигрантам, которые работают на стройках региона, в создании собственного отраслевого профсоюза. Как считается, такое объединение сможет представлять интересы мигрантов по вопросам зарплаты, трудового режима, условий труда. Проект создания профсоюзов мигрантов прорабатывается уже давно, однако именно сейчас этот процесс активизировался. От гастарбайтеров собирают жалобы, которые касаются в основном невыдачи зарплаты. Кроме того, подыскивают лидеров от каждой национальной группы. Союз может появиться в ближайшие месяцы. В Тюмени вынесен приговор начальнику окружного отдела Федеральной миграционной службы. Подполковник Алла Федорцова получила 3,5 года лишения свободы условно за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог. Следствие выяснило, что Федорцова незаконно поставила на миграционный учет 14 иностранных граждан. Они приехали в Тюмень на заработки, у них не было легального места жительства. Подполковник, чтобы оформить им документы, зарегистрировал иностранцев на жилплощади 4 местных жителей, которые об этом даже не подозревали. В органах миграционной службы Федорцова работать больше не будет. Испания отказала в политическом убежище Амару Бен Ладену, одному из сыновей главаря террористической организации Аль-Каида Усамы Бен Ладена. Как отметил один из представителей испанского МВД, который пожелал остаться неизвестным, власти сочли, что жизнь Амара на Ближнем Востоке ничего не угрожает, несмотря на то, что он утверждает обратно и использовал этот аргумент как повод для своего запроса. Напомним, 28-летний Амар – один из 19 сыновей Усамы Бен Ладена, попросил политическое убежище в Испании в понедельник, 3 ноября, как только прибыл в мадридский аэропорт. В ожидании решения он находился в зале ожидания для транзитных пассажиров. Ранее, весной этого года, Великобритания отказалась предоставить Омару вид на жительство. Британские власти обосновали свое решение тем, что проживание сына Усамы бен Ладена в Соединенном Королевстве вызовет серьезную озабоченность среди населения.
Новости миграции.
И мы продолжаем программу «Поехали» с Жанной Занчковской, директором по науке Центра миграционных исследований. Жанна Антоновна, я хочу вернуть вас к первой из этих новостей, о которой рассказывала Марина Максимова. Дмитрий Медведев в своем послании Федеральному собранию, которое он вчера оглашал, заговорил о том, что надо создать реальные условия для перемещения россиян внутри страны, потому что вот эта вот внутренняя миграция действительно должна позволить как-то перераспределить нормально трудовые ресурсы, что, возможно, поможет там и решить какие-то демографические проблемы и проблемы безработицы и так далее. Вроде бы мысль здравая, с одной стороны. С другой стороны, то, что эти реальные условия существуют, многие из наших слушателей сомневаются. Я вот второй день собираю мнение людей о том, где лучше жить, в Москве или вне Москвы. И, надо сказать, собрала довольно много тут разных мнений на этот счет. Все-таки большинство сходится в том, что в Москве не очень-то может быть и хорошо, но это единственное место, где можно жить и работать. Вот так ли это? Это вот я хочу с вами сегодня попытаться выяснить.
Нет, конечно, это не так. Можно жить и работать прежде всего, потому что для мигрантов при переезде самая главная работа. Конечно, если речь идет о людях, которые находятся в трудоспособном возрасте и хотят работать. Если работы нет, то все другие факторы привлекательности жизни отступают на второй план, потому что работа является главным условием нормальной жизни. И работа есть во всех практически областных центрах почти всех субъектов федерации. И поэтому, конечно, можно жить и работать не только в Москве, но Москва – это наиболее успешно, наиболее быстро развивающийся город страны. И нужно сказать, что после того, как, скажем, Россия перешла к рыночным отношениям, обнаружилось, что потенциал Москвы, экономический потенциал Москвы прежде всего, использован был раньше далеко не полностью. Город получил как бы второе дыхание. И, конечно, такой потребности в работниках, как существует в Москве, в других городах нет. Москва, собственно, внутренний миграционный ареал Москвы простирается на всю европейскую часть, охватывая практически все волжские города, до самого Урала. И люди едут в Москву на работу не только, как, скажем, считают многие москвичи, что сюда едут там таджики, там узбеки и другие мигранты, украинцы прежде всего. Сюда приезжают очень много внутренних мигрантов.
Ну, просто, возможно, и москвичи не всегда видят их на улицах, что называется, да, потому что, ну, во-первых, конечно, этих людей труднее всего отличить, да, от тех же самых москвичей, это первое. И, во-вторых, ну, вот на тех работах, которые мы привыкли считать уличными работами, то есть это там строительство, подметание улиц, да, вот на этих работах, в общем, мы не видим людей из других регионов России, так ведь?
Но их довольно много работает на городском транспорте в качестве шоферов, таксистов. Они работают также и в строительстве, но в меньшей пропорции, конечно, чем другие мигранты. Но на самом деле та проблема, которую поднял президент относительно повышения мобильности россиян, она существует. И потому что сейчас вот перемещается внутри России, меняет место жительства примерно 2 миллиона россиян в год.
Это много или мало?
Это в два раза меньше, чем во времена СССР, скажем так. Мобильность россиян во времена СССР была сравнима с мобильностью европейцев, скажем, в своих странах. И немножко отставала от Соединенных Штатов, но не сильно. Сейчас, конечно, у нас уровень мобильности очень низкий.
А там, кстати, раз уж мы затронули Европу и Америку, там много перемещаются? Вот внутри страны.
Ну, сейчас тоже не так много. Это зависит прежде всего... Почему? Потому что стали хорошие дороги и быстроходные автомобили. Люди на своих автомобилях часто преодолевают 100 километров, больше 100 километров.
Нет, но мы с вами же не говорим о той ситуации...
Для того, чтобы доехать на работу.
Мы же с вами не говорим о том, вот, о той ситуации, когда люди просто каждый день ездят на работу, или же о ситуации отпуска. Мы говорим о том, что, например, человек поднимается и решает переехать в другую город или там на другое побережье Соединенных Штатов, например, чтобы там найти работу в совершенно другом регионе. Вот там это часто происходит?
Да. Если человеку предлагают хорошую работу, он никогда не думает, переезжать или не переезжать. Да, безусловно, да, он решает, потому что хорошая работа – это совсем другие условия жизни для этого человека.
А что нам мешает перемещаться по стране в поисках лучшей доли и хорошей работы? Ну, вернее, так, не что мешает. Понятно, что здесь перемещаются. Но когда вы говорите о тех 2 миллионах граждан, которые переезжают, да, как я понимаю, речь идет только об однонаправленном движении. Люди движутся в сторону Москвы. Как здесь один из наших слушателей сравнил это с пылесосом, что Москва как бы высасывает все ресурсы из остальных регионов. И это движение действительно только в одну сторону.
Москва принимает примерно половину внутренних мигрантов, которые перемещаются между регионами. Москва и Московская область. Надо говорить, конечно, о Московской агломерации. Они вместе принимают примерно половину всех мигрантов, которые перемещаются в стране. А остальная половина приходится на другие областные центры, потому что конкурентов у Москвы по потенциалу роста пока что в стране нет. Нет другого города, куда бы сходилось столько железнодорожных путей, который имел бы столько аэропортов. Это значит, что нет другого города, который может конкурировать с Москвой по условиям размещения промышленности, по условиям для того, чтобы здесь сформировалось большое складское хозяйство, финансовый бизнес. То есть Москва объективно обладает огромными преимуществами, и даже Санкт-Петербург очень слабый конкурент ей. Не говоря уже, скажем, о других городах, миллионниках.
Ну вот наши слушатели, когда оценивают Москву на предмет того, хорошо здесь жить или плохо, да, они, конечно, приводят эти важные факторы, которые касаются трудоустройства и так далее, и высоких зарплат. До недавнего времени, по крайней мере, вот до этого самого кризиса это было именно так. Но, с другой стороны, многие и ругают Москву. И те, кто здесь родился и живет, и те, кто приехал сюда на какое-то время, чтобы заработать деньги. Вот пишет, например, жить в Москве отвратительно. У себя в городе я заработал на хорошую 3-комнатную квартиру в хорошем месте. В Москве бываю часто, а Москва повлечет неизмеримо худшие жилищные условия. Передвижение на автомобиле исключается. Метро — это просто мрак. Ну и так далее. Все, кто пишет, практически все указывают на очень плохие экологические условия. То есть, кроме работы, существует такой важный фактор, как просто жизнь. И вот здесь как-то вот ситуация оказывается не очень однозначной, Жанна Антоновна.
Ну, вы знаете, в принципе, это же мы можем сказать о всех других наших крупных городах, потому что наши города, они сравнительно молодые города, и они для жизни не слишком комфортны. Например, Волгоград – это город, который растянут на 60 километров. В линейку. Линейка из нескольких улиц. И ездить по этому городу тоже довольно трудно. И тоже большие расстояния. И в принципе, если, скажем, вы возьмете все города по насыщенности, сравните их с Москвой, по насыщенности различными услугами, насыщенности культурной жизни, то, конечно, Москва, вы увидите огромные преимущества Москвы в этом отношении. Это не значит, что другие города, скажем, не имеют театров, не имеют выставок, но они не имеют такого разнообразия, как может получить человек в Москве. И поэтому, ну, знаете, вот, скажем, отношение к большому городу легко проследить на студентах. Когда там первокурсник приезжает, допустим, в Москву учиться, или не только в Москву, и в Свердловск, Новосибирск, из относительно небольшого города, то он сразу говорит: я тут никогда не останусь, потому что здесь ужасно жить.
Пугает.
Город этот обрушивается на него, и он чувствует себя хуже, чем в деревне, просто как в дебрях. И теряется, и не знает, как тут жить. А когда он доходит до третьего курса, он предпринимает все усилия для того, чтобы остаться в том городе, где он учится. И это касается всех больших городов, и не только Москвы. Поэтому вот тот миф, что в Москву едут, потому что здесь лучше, это именно миф. В Москву едут, потому что здесь легче найти работу и легче заработать. Вот прежде всего. И потому что здесь потребность в работниках все время очень большая. Все время очень большая.
Но по-прежнему ли это так, или все-таки что-то меняется в России? Вот я надеюсь, что об этом мы с Жанной Занчковской еще поговорим. Я только напомню для наших слушателей телефон для связи, для ваших смс, пожалуйста, +7 985 970 45 45. И прежде всего нам, конечно, будет интересно, если напишут люди не из Москвы, из других городов. Вот крайне интересно, если у вас есть какая-нибудь своя маленькая краткая история. Вы, например, можете сообщить нам, что в вашем городе, где вы живете, жить вам хорошо и приятно, и вы ни за что не поменяли бы это на суетную Москву, или наоборот, вы считаете, что вот ваш город для жизни непригоден. В общем, +7 985 970 45 45, мы ждем ваших посланий. Жанна Антоновна, я тут зацепилась за одну публикацию в российской газете, где совершенно неожиданно для себя прочитала, что столица Мордовии, Саранск, по данным рейтинга, который был составлен одним из московских исследовательских институтов, это Институт экономики города. Так вот, Саранск вошел в пятерку самых удобных и комфортных городов России. Я в Саранске не была, не знаю. Здесь вот
могу только
поверить на слово, но при составлении рейтинга учитывались самые разные факторы: и развитость социальной инфраструктуры, и число учреждений, и здравоохранение, образование, бюджетные расходы, доступность жилья и так далее. И вот один из лучших городов. Правда, значит, эксперты назвали в общем и целом 15 лучших городов страны. Они распределили их по трем категориям: крупные, средние и малые. Значит, среди крупных победил Ярославль как лучший город. Среди средних – Белгород. И в малых городах в этой категории победителем стал Дмитров. Вот это три лучших города. Ну вот и Саранск тоже один из лучших, один из тех 15 городов. Значит, Москва здесь не называется. И более того, вот в этом рейтинге не оказалось ни одного из 11 российских мегаполисов с миллионным населением. Вот этот рейтинг показался мне интересным, и вот я задумалась, может быть, что-то стало меняться?
Едва ли. Вы знаете, ведь такой опыт был у нас уже в 60-е и 70-е годы, когда российская мысль была очень занята определением оптимального города. И тогда очень многие отстаивали такую версию, что это город около 200 тысяч жителей, в котором удобно, можно ходить пешком, все близко, все хорошо. И даже благодаря тому, что такая точка зрения как бы была воспринята, был такой проект создания городов-спутников вокруг Москвы. И это Зеленоград, это Обнинск, вот, и только и всего. А там было 11 или что-то вот в проекте создания городов-спутников. Но жизнь показала, что этот проект неудобен, и хорошо, что он не осуществился в полном объеме, потому что там хорошо только тем, кто непосредственно связан с градообразующим там предприятиями или учреждениями, или что, и они там работают. Но, скажем, уже их дети мучаются. Потому что...
Ну, у них близко Москва, поэтому мучения их, в общем, не так страшны. Но мы вернемся к этому разговору. Я напомню, Жанна Заянчковская наш гость. Сейчас новости, а потом снова программа «Поехали».
Программа «Поехали». Программа Марины Королевой и Тихона Дзитко «Поехали». Программа о людях, которые перемещаются по миру.
Вот Дима нам написал по СМС: «Живу во Всеволожске под Питером, на Хельсинки бы променял, а вот на Москву вряд ли». Вот такое. Точно так же, кстати, пишут многие москвичи, которые считают, что, да, возможно, Москва и не лучшее место для жизни, но когда живешь в Москве, то имеет смысл переезжать, если уж и имеет смысл переезжать, то вот только на Запад, так написали да. многие у нас на сайте.
Так считают москвичи и петербуржцы, но, скажем, жители других крупных городов, когда те, которые задумываются о переезде, не все, конечно, большинство людей патриоты своего города, где они родились, где они живут, и не собираются никуда сниматься с места. Но те, которые собираются, то примерно... 60% это Москва и Петербург.
А почему бы не в другой город? Вот почему, например, не переехать из Москвы, ну, не знаю, в Екатеринбург, в Казань?
А вы потеряете прописку по нашим правилам, а назад вас не пропишут. Понимаете, ведь ограничения прописки в Москве были введены в 1956 году. Впервые. До того москвичи и петербуржцы очень легко, по крайней мере, специалисты и рабочие по оргнабору ехали во все концы Советского Союза, потому что они знали, что если они захотят вернуться в свой родной город, они могут это сделать.
Ну хорошо, но ведь прописки как сейчас таковой сейчас нет. Трудно. Есть регистрация, да, ну, правда, там временная, постоянная, в конце концов. Но что мешает человеку уехать, казалось бы, там в другой город, поработать или пожить, если он хочет какое-то время жить там в городе с лучшей экологией, чем в Москве? Вряд ли он, наверное, потеряет сейчас там свою постоянную регистрацию в Москве.
Тогда...
Тогда его не пропишут там?
Тогда, нет, тогда он не лишает себя возможности решать свою жилищную проблему там. На самом деле, я думаю, что довольно много москвичей сейчас работают в других местах страны, ну, хотя бы, скажем, на нефтяных промыслах. Но это такая как бы длительная командировка, и зачастую это без семьи. Семья остается себе там. Но я еще раз хочу повторить, что это касается не только москвичей, это касается и всех других крупных городов, и в меньшей степени, конечно, тех центров региональных, которые, ну, не крупные, просто потому что емкость их рынка труда слишком мала, и они мало что могут предложить по части особенно квалифицированной работы. Высококвалифицированной работы. И, конечно, такого рынка труда, такого выбора вообще деятельности, образа жизни, в конце концов, анонимности, многие люди в виде это ищут, как может
представить... То есть в Москве помощь. Можно затеряться?
Не только в Москве. Опять же, в Москве, конечно, больше, легче, чем даже, например, в Саратове, в таком крупном городе, или Екатеринбурге, но в любом крупном городе.
Жанна Заянчковская, директор по науке Центра миграционных исследований. Свои вопросы вы можете по-прежнему ей присылать по СМС +7 985 970 45 45, так же, как и ваши истории, в каком городе вы живете, нравится ли вам ваш город, хотите вы из него уехать или нет, в сторону Москвы или, наоборот, из Москвы. Такова тема нашей сегодняшней программы. Ну, а сейчас мы послушаем Елену Андрееву, это слушательница «Эхо Москвы», которая в свое время уехала в Италию. С ней поговорил наш редактор Тихон Дзитко. Вот ее история.
Мы там.
Сегодняшняя героиня рубрики «Мы там» — Елена Андреева. Сейчас она живет в Италии, в Ферраре. Из Москвы уехала несколько лет назад учиться в город Сиена. Учеба продолжалась всего 3 месяца, и этого для Елены оказалось явно мало.
Я нашла место в одной семье, то, что у нас называется домработница. Да, они там делают всякую работу по дому, убирают, моют посуду. И работала я у них 3 месяца. В общем, это было довольно, не скажу, что тяжело, но, в общем, они относились ко мне довольно хорошо. Очень милая итальянская семья с 2 детьми.
Как и многие мои собеседники, Елена Андреева говорит, что одной из главных проблем для нее была проблема языка. Чтобы освоить его на должном уровне, сегодняшняя героиня просто жила. Ведь жизнь, как бы это банально ни звучало, лучшая школа.
После жизни в семье и после, ну, когда вообще живешь там за границей в каком-то городе, общаешься с разными людьми, в общем, это уже все по-другому. А в начале очень, конечно, сложно. Особенно сложно, например, с едой, когда ты вообще вот приходишь куда-нибудь, например, в магазин. Ну, ты, конечно, все видишь, но ты не понимаешь, как что называется. Когда тебе задают какие-то вопросы, то попадаешь в какие-то совсем дурацкие истории.
Хочешь жить, нужно оформляться. Не обошла эта участь и нашу сегодняшнюю героиню. И это были не самые приятные минуты ее пребывания в Италии. Как говорит Елена Андреева, процедуры эти уж точно неприятнее, чем в России.
Очень неприятная, довольно унизительная система с получением вида на жительство, когда люди, которые не живут в странах европейского сообщества, вынуждены приходить в квестуру и... И, как правило, это очень рано нужно туда прийти, стоять в огромной очереди. Там ужасно грязно, как это отвратительный, не знаю, там... Ну, все это производит очень неприятное впечатление. Нужно давать отпечатки пальцев, чего у нас, насколько я понимаю, нету. И, в общем, чувствуешь себя не человеком, который приехал учиться или работать, а чувствуешь себя буквально каким-то уголовником, которому изначально какое-то унизительное и довольно подозрительное отношение. Это очень неприятно.
Впрочем, госучреждения госучреждениями, главное, безусловно, люди. Они в Италии, по словам моей собеседницы, открытые и приветливые. Причем даже что-то в них можно найти и схожее с русскими.
Итальянцы люди очень дружелюбные и открытые, хотя тоже зависит. Например, на севере отношение все-таки не всегда такое, как на юге. На юге, в общем, люди более, наверное, открытые. Ну, в общем, конечно, если говорить о менталитете, то все всегда говорят, все замечают, что, в общем, итальянский менталитет, в общем, чем-то сродни русскому. В том, что касается какого-то гостеприимства, открытости.
Как дальше жить? Оставаться или уезжать? Елена Андреева, похоже, пока не решила. Хотя в Италии она живет всего несколько лет, корни, что называется, уже пущены. И в размышлениях о своих дальнейших планах ее предпочтение, похоже, не на стороне России.
Когда я смотрю на все это, на то, что происходит здесь, в Италии, на то, как здесь устроена жизнь, я понимаю, что мне хочется, чтобы мои дети росли именно здесь, а не в России. Здесь жизнь гораздо комфортнее, потому что здесь все гораздо более приспособлено для жизни с маленькими детьми. Ну и вообще все. Начиная от климата, это кончая какими-то такими деталями отношения, как у нас построена вся эта система жизни и как это сделано в Европе. Я думаю, что здесь, в общем, нет смысла перечислять детали, это все совершенно очевидно.
Это была Елена Андреева, в прошлом москвичка, а ныне жительница Феррары. Очередная героиня рубрики «Мы там». Следующие герои в следующих программах.
«Мы там».
Ну, смотрите, Жанна Антоновна, пока мы слушали с вами Елену Андрееву, которая осела пока в Италии, нам тут с вами много чего накидали на СМС. Ну, во-первых, и по интернету прислали, предлагают что? Казань в качестве конкурента Москве.
Прекрасный город, могу засвидетельствовать.
В том смысле, что хорошо жить или хорошо работать?
И хорошо жить, и хорошо работать. Город, который благоустраивается просто бешеными темпами. Просто я была с интервалом в 2 года, и уже очень большие изменения. А с тем городом, которым я познакомилась впервые в 1986 году, просто трудно сравнить.
Вот Алексей пишет. Достойный конкурент в Москве – Краснодарский край. Порты, аэропорты, дороги. Что можете сказать?
Не знаю, достойный ли конкурент. Потому что такая немножко странная вещь наблюдается в миграциях Краснодарского края. С одной стороны, туда люди тянутся. Понятно, климат хороший, море близко, и все-таки хорошие пути сообщения с остальной частью страны. А с другой стороны, мы наблюдаем оттуда довольно интенсивный выезд, в частности, из Краснодара, местного населения. То есть есть какие-то факторы, которые все-таки действуют как выталкивающие факторы оттуда.
А вот Тольятти нам с вами приводит в пример красивый перспективный город около заповедника. Здесь что скажете?
Ну, вы знаете, я думаю, что человек, который в своем городе родился, вырос и живет, и выучился там, или имеет ту работу, которая его устраивает, мне кажется, что такому человеку любой свой город будет нравиться, потому что это естественно, это же как бы его родной город.
А вот Эдуард, Тверь технологически бурно развивается, москвичи переезжают, россиян милости просим, пишет Эдуард.
Да, только россиян нет, потому что демографическое одеяло Москвы настолько тонкое, что если вы не Москвы, а России, настолько тонкое, что если вы его натянули в одно место, то в другом образуется дырка.
Вы хотите сказать, что у нас не хватает людей для того, чтобы они могли перемещаться, вот как сказал наш президент, оптимизировать перемещение, да, с тем, чтобы как-то вот компенсировать эти демографические...
Да, конечно, у нас резервы для таких перемещений есть, но они не очень большие. То на то, что есть такие резервы, указывает, во-первых, большое количество внутренних мигрантов, которые юридически не оформлены как мигранты. То есть они де-факто живут в другом городе, а прописаны они и по статистике считаются жителями своего города, не считаются мигрантами.
Я обратила внимание на то, что вы их называете мигрантами. То есть люди, которые приехали
конечно.
Из одного региона России в другой регион, мы можем называть их мигрантами тоже?
Да, если они в этом другом регионе работают и долго живут. Ведь очень много россиян годами живут, в том числе и в Москве, и в других региональных центрах. Де юре считаясь жителем того города, откуда они приехали. Потому что они не могут в том месте, где они нашли работу и хотели бы там жить, они не могут часто, в большинстве случаев, решить проблему жилья. И это, кстати, не позволяет тем людям, которые, допустим, ну, в своих каких-то небольших городах, не могут найти работу и хотели бы переехать с семьей туда, где они нашли работу. Но переезд с семьей – это проблема жилья. Невозможно с семьей жить в общежитии.
Хорошо, давайте тогда попытаемся понять, вот что надо сделать для того, чтобы выполнить этот самый пункт в президентском послании. То есть создать реальные условия для перемещения россиян внутри страны. С тем, чтобы они могли, чтобы не было безработицы. Да? Вот решить, можно ли решить эту проблему внутренними ресурсами? И если да, то что для этого требуется?
Ну, конечно, частично можно решить. Абсолютно до конца всегда найдутся какие-то люди, которые почему-то предпочитают там числиться, стоять на учете как безработные, да, и никуда не переезжать. Кстати, по нашим исследованиям, те люди, которые стоят на бирже труда как безработные жители, вот эта категория жителей малых городов самая немобильная. Они ни при каких условиях не хотят переезжать из своего города.
А почему, кстати?
Ну, это же зависит и от характера людей. Может, не хватает инициативности.
Ну что ж, там
может
такие особые
быть...
люди живут в малых городах, что
нет,
вот они такие домоседы.
Я не говорю о всех жителях малых городов. Я говорю именно о тех, которые получают пособие по безработице. Может, человек считает, что это ему лучше, может быть, у него есть пособное хозяйство.
Зато дышит чистым воздухом.
Ну и чистый воздух редко для кого-то представляет равноценную ценность с хорошей работой. Но во всяком случае, когда мы их спрашиваем, вот если вам предложат хорошую работу в другом городе, и, скажем, какое-то жилье, вы бы поехали? Нет. Такие люди отвечают в подавляющем большинстве случаев – нет. Но, скажем, молодежь, конечно, очень мобильна, и она вся нацелена на переезд, если она не видит перспектив для себя в своем городе. И это, конечно, обычно малые города, потому что во всех больших городах есть такие перспективы.
Ну, кстати, вот что касается малых городов. Вот тоже написала у нас одна из слушательниц наших. Хорошо жить в провинциальных городах, неподалеку от мегаполисов. Калуга, Тула, Ярославль, Тверь, Орел. Тихо, спокойно, уютно, зелено. Имея интернет, можно работать дистанционно, сидя дома и получая московские деньги. До Москвы рукой подать, съездить на премьеру в любимый театр, погулять по столице – не проблема. Железнодорожные экспрессы домчат вас за несколько часов. В общем, переселяйтесь в провинцию, господа. Вот мы с вами говорили о том, что крупные города-миллионники, ну, Москва, Санкт-Петербург максимум, вот они привлекательны там в смысле работы, в смысле условий жизни. А что вот вы можете сказать о таких действительно небольших городах, которые, ну, например, действительно расположены от Москвы там в 2-3 часах езды,
ну, конечно,
на поезде?
Орел, о котором тут пишут, совершенно прелестный город. И там действительно очень хорошо жить, если вы нашли для себя хорошую работу, которая вас устраивает, и вас устраивают заработки. Если вы не стремитесь сменить работу и не стремитесь получить более высокую заработную плату, допустим, конечно, в таком городе очень удобно жить, тем более он действительно близко от Москвы, и интернет сейчас очень сильно расширяет интеллектуальный горизонт, и не только интеллектуальный. Прав этот человек, но представьте себе, что тот человек, я не говорю о пенсионерах, пенсионер будет сравнивать медицину прежде всего. И, конечно, Москва здесь вне конкуренции. И по части частной
даже медицины. Не цены на продукты, а медицину?
Конечно. Конечно, он прежде всего будет сравнивать медицину. Кроме того, скажем, переезд пенсионера, о котором мы заговорили, затормозит неудобство самого переезда. Понимаете, в нашей стране нет соответствующей инфраструктуры, которая бы дешево вам могла обеспечить этот переезд. Потому что переехать без вещей, это значит там все купить. Это надо иметь очень хорошие деньги. Как вот, скажем, за границей. Там никто не таскает мебель при переезде.
Ну, я слышала о том, что, например, в США люди переезжают, там прицепив какой-то такой грузовой вагончик, трейлер к своему автомобилю.
И
перевозят необходимые вещи.
И живут в таких трейлерах, если они перемещаются вслед за работой. Есть очень большие трейлеры, как трехкомнатная квартира почти. Они там живут, это у них такой дом на колесах. То есть есть всякие разнообразные способы, которых у нас нет. Но человек, который будет переезжать из большого города, он будет сравнивать зарплату, не говоря уже о том, что очень многие люди просто не могут переехать, потому что такой работы, которую они имеют в большом городе, нету. Ну, допустим...
Ну, это, вот, как правило, высококвалифицированный, да, какой-то сотрудник,
ну,
естественно,
да, специалист? Конечно. Вот если бы я, например, захотела переехать в Полтаву, ну, просто я тогда должна сменить свою профессию решительным образом. С моей профессией мне там делать нечего. И также, скажем, и в Орле окажется, что для очень многих групп москвичей окажется там.
Угу. Но вообще в малых городах, вот таких там, как Калуга, Тула, Ярославль,
ну,
Тверь...
Ну, это не малые города.
Ну, относительно
это,
малые,
да,
города. Для России это относительно малые города.
Это города, которые имеют по 500 000 жителей или около того. Это не малые города.
И все-таки как там с работой?
Ну, конечно, не так хорошо, как в Москве, но вот в те годы, когда, скажем, у нас в России начался экономический рост, и он был устойчивый, много рабочих мест появилось во всех относительно крупных городах. И Москва здесь не исключение. Москва исключение в том плане, что здесь потенциал роста более высокий, а отсюда и потребность в работниках более высокая, чем в других городах. То есть сюда едут не потому, что тут так хорошо, а потому что здесь нужны люди, и здесь больший выбор работы и большие заработки.
И все-таки, Жанна Антоновна, вот я хочу понять, может ли ситуация измениться? Должна ли она измениться? И если... Может быть, и не должна. Может быть, так это вот в России было, пусть оно так и остается. Вот она, Москва, вот это такой центр, как, еще раз говорю, сравнил наш слушатель это с пылесосом, высасывающим все ресурсы. Вот пусть оно так и будет. Ну, сложил. Вот такая страна, такой город. Да?
Понимаете, для того, чтобы, скажем, Москва и Петербург со своей...
А Петербург вот можно сравнить с Москвой в этом смысле? Уже он приравнивается к Москве, или это все-таки немножко иная ступень?
Нет, дело в том, что ареал тяготения к Петербургу, он значительно меньше территориально и значительно меньше по населению. Это север европейской части и некоторые области северо-запада нашей страны. Откуда население практически высосано все, потому что из центральной России население расселялось, начиная с реформы 861 года. И именно центральная Россия давала то население, которое колонизовало Российскую империю. И во все части Российской империи двигалось. И, скажем, истощение ресурсов Центральной России стало ощущаться со второй половины 60-х годов, когда уже тогда Москва и Петербург не могли удовлетворить потребность в работниках за счет ближайшего окружения, за счет ближайших областей. И именно тогда началось возвратное движение русских из республик. Но оно не было такое явное, оно было более постепенное. Но, тем не менее, русские стали возвращаться в те места, откуда они когда-то уехали.
Ну так все-таки надо эту ситуацию менять с Москвой и Петербургом в качестве пылесосов, да, в качестве центров притяжения? Или не надо? Или пусть все так и остается?
Нет, вот
пусть...
менять тут можно так. Понимаете, очень для страны, для экономики страны тормозить... Развитие Москвы невыгодно, экономику Москвы тормозить невыгодно, потому что Москва и Петербург – это моторы, моторы для всей экономики страны. Можно уменьшить притяжение для мигрантов внутри России, если мы будем замещать их как можно больше внешними мигрантами. Тогда для внутрироссийских мигрантов останется просто меньше ниша будет для них. И мы наблюдаем это в статистике. У нас, скажем, после того, как мы приняли законы жесткие о виде на жительство, резко уменьшился миграционный приток из бывших наших республик. И сразу мы увидели, что вот этот пылесос, Москва как пылесос внутри России, заработала более мощно. Практически во внутренних миграциях все федеральные округа теряли население, кроме
Москвы, да. Ну, в общем, что я поняла во время нашего разговора, как правильно сказал один из наших слушателей, одной программы здесь явно не хватит. О Москве, конечно, мы поговорили. Вот что касается других городов, здесь разговор был явно недостаточный. Ну, я думаю, что мы этот пробел еще восполним. Сейчас у нас время, увы, уже заканчивается. Мы успеем только послушать Эдуарда Лимонова, который в рубрике «Понаехали тут» рассказывает о своем опыте, как он когда-то приехал в Москву. Ну и до встречи. Всего доброго.
Понаехали тут.
Я появился впервые в Москве 30 сентября 67 года. То есть 41 год тому назад. Мне было 24 года. Я приехал сам с огромным чемоданом, высадился на Курский вокзал. Здесь у меня уже ждала моя жена, она была старше меня на 7 лет. Она должна была снять комнату, но она ничего не сняла, поэтому мы первую ночь ночевали у знакомых, ну и вот потом пошло дальше. Первую постоянную прописку я только в прошлом году получил. Москва ко мне относилась относилась абсолютно мерзко и продолжает в том же духе, то есть в тех же традициях. Вы знаете, что Лужков у меня отсудил за якобы оскорбление, которое таковым не является, 500 тысяч рублей. То есть Москва ко мне относится как жуткая такая мачеха противная. Я не очень люблю этот город. Даже не люблю совсем. Я даже сказал, не очень люблю. Очень отвратительное скопление бараков каких-то. Приехал без денег. Я питался на рубль в день. Это была теория моего друга-художника Михаила Гробмана. Он сейчас живет в Израиле уже многие годы. Это на рубль в день надо жить. В 67 году рубль в день — это было очень мало. 90 копеек стоили десяток микояновских котлет. Это вот такая полухлеб, полукрошки хлебные. Но ничего. Зато я писал по 10 часов в сутки. Выработал стиль. Снимал квартиры. Да не квартиры, комнаты. На квартиру денег не было. 30 рублей, кажется, стоила комната. Вот я, по-моему, в Беляево снимал. Там на Казарменном переулке снимал. На Уланском, на том месте, где сейчас стоят великолепные здания. Не то Лукойла, не то ЮКОСа, не знаю. Это я там жил в деревянном доме с земляными блоками и четырьмя детьми хозяев квартиры. Там бегали, ползали. Моя семья говорила на чистейшем русском языке, и всегда все удивлялись, как это так, живете на Украине. Потому что мой отец из Воронежской области, моя мать из Нижнего Новгорода, и мы все великолепно говорили. У меня никогда не было всех этих «хэ-хэ». Хотя украинский язык в его настоящих подлинных проявлениях очень язык красивый, я его хорошо знаю и люблю.
Понаехали тут! Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.